В эфире RuboRadio.com.
Ну что ж, друзья, добрый вечер. В эфире передача «За и против». «За и против» мы хотели передача о том, что происходит в мире, то, что происходит в России, в частности. Я ведущий Константин, а со мной в студии сегодня Оксана. Здравствуйте, Оксана.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Оксана. Ну, Оксана, как обычно, является моим... она не является моим оппонентом, она обычно меня поддерживает в разговоре, мы с ним ведем дискуссии. Сегодня в студии у нас Андрей Ку, который решил взять роль адвоката дьявола.
Да-да-да-да-да-да-да.
Андрей, у вас есть, у вас готов ответ на этот вопрос?
У меня есть, конечно же, ответ на любой вопрос, и вы должны это знать. Константин, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Ну, надеюсь, что сегодняшняя дискуссия будет интересной. Я, по крайней мере, со своей стороны приложу к этому все усилия.
Ну, вы же адвокат дьявола, вам, в общем, и усилий прикладывать не нужно.
Ну, вот так вот.
Давайте на личности не будем переходить в самом начале передачи, а сделаем это попозже.
Хотя бы в конце, действительно.
После музыкальной паузы, друзья, вы договоритесь о том, что происходит. Ну что ж, первая новость для никого, уже ни для кого не секрет, что в Москве в Хамовническом суде сейчас проходит слушание по делу так называемой пан-группы Pussy Riot. Вот. Заседание длится уже четвертый день. И вот это четвертый день, то есть четвертый день я уже слежу достаточно пристально за заседанием. В первый день его можно было смотреть в прямом эфире на телеканале «Дождь», и целая куча каналов делали ретрансляцию. В середине первого дня судья сказала, что хотя процесс открытый, но трансляции никакой не будет. На второй день судья сказала, что так, если дальше пойдет такими темпами, я и вообще и твиттер-трансляции запрещу. А как, к счастью, до этого не дошло, потому что процесс все-таки открытый, и у меня есть возможность следить вообще за тем, что там происходит, но вот... Хотелось бы... давайте я небольшое такое вступление сделаю, потому что я несколько дней назад у себя на Фейсбуке спросил вообще, как люди к этому относятся. Оказалось, что некоторые люди вообще не в курсе, кто такие Pussy Riot вообще, чем они прославились, я же так прославились в кавычках показал. Pussy Riot — это девушки, которые славились тем, что они делали такие разные перформансы, как они их называли, в разных местах. Они делали его на крыше автозака, они делали его перед Кремлем, перед следственным изолятором, в котором, по-моему, даже Навальный как-то сидел. И в самый последний раз они это сделали в храме Христа Спасителя. В нескольких, в двух храмах сделали, смонтировали запись, выложили в интернет и, соответственно...
То есть исполнив так называемый панк-молебен.
Да.
Да.
Вот.
А брейк-дэнс, молитву они не читали? Или еще что-нибудь там?
Вот, кстати, сейчас...
Тому подобное.
Сейчас на самом деле идет дискуссия того, что они читали, что нет. На самом деле, если посмотреть оригинальные видеозаписи, вот основные видеозаписи, которые были сделаны, там на самом деле было очень мало слов произнесено вслух. То есть все, что вы слышите в этих видеозаписях, это наложенный звук. А, как говорится, уже позднейшая обработка. То есть они хранятся на серверах где-то в Калифорнии, это на YouTube, естественно. Вот. Но, как говорится, эти слова не обязательно были произнесены в самом храме. То есть и в отчасти, за что сейчас их судят, вообще, за что, в чем их сейчас обвиняют? Их обвиняют в злостном хулиганстве, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Я не помню, какая это статья, но эта статья не гарантирует, но трактуется так, что могут они получить по 7 лет заключения. Это...
Предусматривают максимальное меру наказания в размере 7 лет лишения свободы.
Кость,
да.
Это 213-я статья.
213-я статья, да, это хулиганство.
Угу.
Вот. Спасибо, Андрей, за такой юридически подкованный термин, который вы сейчас произнесли. Вот. Ну и что вообще сейчас, на данный момент сейчас происходит? До недавнего времени огромное количество музыкальных групп выступило в поддержку Pussy Riot. Группа The Who, Pulp, Pet Shop Boys, они написали письмо в поддержку Pussy Riot. Также Red Hot Chili Peppers отличились.
А еще Coldplay, насколько я помню.
Да, огромное количество... И огромное количество, ну, не огромное количество, но большое количество культурных служителей в России тоже написали свое письмо в поддержку, в котором они призвали правосудие быть справедливым и отпустить их, поскольку они уже... Они с марта месяца находятся на предварительном заключении, то есть сколько тоже? 6 месяцев они сидят там.
Ну, это даже, получается, 6 месяц, правильно?
Вот. То есть, и сегодня, чем, как говорится, самая свежая новость, несколько десятков очень известных адвокатов опубликовали свое письмо, в котором они открыто говорят, подчеркивая, правда, что они не хотят никакого давления на суд, они опубликовали такое письмо, в котором, в частности, говорится, что деяния должны быть рассмотрены не уголовным, а административным.
Смотри, давай, может быть, я чуть-чуть процитирую,
давайте,
потому что
процитируй.
У меня вот это письмо буквально находится перед моими глазами. В то же время, говорят адвокаты, мы обязаны довести до сведения общественности наше убеждение в том, что действия Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич, это вот эти три девушки, которые составляют, в общем-то, группу Пусирают, не являются преступлением, ни хулиганством, ни каким-либо другим. И поэтому привлечение этих женщин к уголовной ответственности противоречит российскому законодательству и является явной юридической ошибкой.
А можно вопрос? Я прошу прощения.
Конечно.
А группа Pussy Riot, чем занимается вообще вот группа Pussy Riot? То есть это музыкальный коллектив?
Это музыкальный коллектив, абсолютно.
Да. То есть она должна нести культуру в массы. Хоть одну композицию этого музыкального коллектива кто-нибудь знает, напеть может или хотя бы...
Кроме панк-молебена?
Вы даже его, я думаю, не знаете.
Мы знаем его.
Некоторые слова оттуда знают.
Да, некоторые
слова. Ну, Андрей, я вам расскажу так. То есть существует огромное количество музыкальных групп, которых я знаю, что они существуют. Например, тот же Sting. Я знаю, что он существует. Но вот если вы меня сейчас попросите напеть песню Стинга, я вам не смогу ее напеть.
Дело в том, что это единственное, что вас останавливает, может быть, некоторое... присутствие, отсутствие нужных там музыкальных навыков и музыкального слуха. Но дело в том, что когда зазвучит песня Стинга где-то по радио, либо в проезжающей мимо машине, вы точно можете угадать, что это Стинг.
Андрюш, вы сейчас это мне хотите сказать то, что по большому счету Pussy Riot не является музыкальным
Я что хочу сказать, что девчонки хотели прославиться вот таким интересным, экстравагантным образом. Им удалось. То, что их сейчас судят, в принципе, довольно-таки, я бы сказал, справедливо тот факт, что по факту хулиганства возбуждено дело и его проталкивают. Их же не судят там за какие-то высказывания против Русской Православной Церкви Владимира Владимировича или Дмитрия Анатольевича.
Ну,
их
вот...
судят по факту того, что случилось.
Можно я вас перебью быстренько сейчас,
да, конечно,
пока я не забыл? Сегодня в суде прозвучало словосочетание, друзья, если у вас дети, там, закройте им уши, прозвучало словосочетание, которое они произнесли в церкви, которое переводится «holy shit», они произнесли это как «срань Господня». Вот. В частности, в обвинении именно вот эта фраза сейчас фигурирует.
Ну, хорошо, правильно. Злостное хулиганство по поводу всех вещей Господень. Но дело в том, что я, в принципе, в какой-то мере согласен вот с этими адвокатами, которые пишут письмо. Девчонок надо было поймать, пожурить, сказать, что больше так не делали. И если еще раз мы вас увидим, что-нибудь такое вытворяющее, посадим к чертовой бабушке.
Ну хорошо, у меня есть...
Но дело в том, что, да, к сожалению, это дело получило такой резонанс, и наш суд, вот этот вот, самый гуманный суд, российский суд, бывший советский суд, он уже просто не может остановиться и отпустить их.
Да.
И это уже зависит не от нас, а зависит именно от той системы, потому что если они их просто так сейчас, без суда, выпустят за то, что они просидели с марта месяца в следственном изоляторе, то это будет серьезный именно прецедент к поражению суда как такового судебного органа. И никто, ни, поверьте мне, ни рядовые граждане Российской Федерации, ни тем более какое-то правящая элита этого не хотят.
Подожди, у меня есть возражение, но хотя Оксана хотела что-то сказать. Оксана, у вас было какое-то возражение?
Уже, в принципе, нет. Андрей Ку настолько меня возразил, что я уже даже не знаю, что сказать.
Хорошо. Андрей Ку, вам знакомо английское словосочетание «кенгуру корт»?
Да.
Вот. Что оно означает в переводе на русский язык?
Мне сложно сказать.
То есть вы по наитию можете сказать,
да,
что оно означает, но это значит суд, который штампует приговоры, которые вот уже по заказу. То есть это,
да,
английское выражение, которому уже несколько сотен лет. В русском языке недавно появилось словосочетание, которое называется «басманное правосудие», которое, в принципе, и характеризует правосудие, которое существует на данный момент. где любого человека можно арестовать ни за что. То есть, какие бы доказательства у вас не были в вашей невиновности, судья их может просто не рассматривать и дать вам там какое-то наказание. Это очень много, ну вот, в частности, во время протеста, во время протестных акций в Москве очень много людей были арестованы за неповиновение полиции. Когда к ним полицейский говорит: «Пошлите, пойдемте, пойдемте со мной». Он говорит: «За что?» «А, вы неповиновение, все, вот вам винтят, винтят это самое, вас винтят». И потом, когда на видео показывают, что вот на YouTube выкладывают видео, что вот смотрите, где меня арестовали. Вот я стою, никаких там призывов не делаю, камнями не кидаюсь, ничего. Ко мне подходит полицейский и меня уводит. Где здесь неповиновение? А судья говорит: «А вы знаете, я не хочу это видео смотреть». И все, и ничего вы не можете сделать.
Возразить по этому поводу могу следующее, что когда вас останавливает полицейский в Соединенных Штатах Америки, то ваши действия основываются на том, что вы тут же останавливаете свой автомобиль, либо, если вы следуете пешком, останавливаетесь и выполняете в точности те инструкции, которые вам предоставляет этот там, служитель закона. Да? Когда вас останавливает, даже в том случае, что это отряд милиции особого назначения, то есть это не рядовой полицейский, но сейчас он отряд полиции особого назначения.
ОПОН.
ОПОН, да, так называемый. Действия вот этих граждан, они основываются на чем? Не повиноваться действиям правосудия, а вас, у вас же сразу же первый вопрос: за что? Вот за что ты меня сейчас арестовываешь или там задерживаешь? Причем же, я так думаю, что их не говорили, что мы вас сейчас арестовываем и сажаем в тюрьму. Им действительно говорили: пройдемте с нами. И их, может быть, даже никто не арестовывал. Задержали бы, подержали два часа в бобике и отпустили. И все, рассосалась, толпа ушла, и все пошли домой.
Ну, Андрей, я прекрасно понимаю, о чем сейчас вы говорите, но есть такая вещь, как называется презумпция невиновности. В той же православной Америке к вам не может подойти полицейский и сказать: «Пошлите, пойдемте со мной», просто потому что ему так хочется. Для него, ему нужно какое-то подозрение, которое называется по-английски probable cause. Или, то есть ему нужно что-то, что как бы... что показывает, что вы недавно совершили преступление или вот в данный момент совершаете преступление.
Либо можете потенциально совершить преступление. Вы это тоже не путаете. Здесь очень скользкие термины, в которых мы сейчас запутаемся. Константин?
Ну, давайте, давайте не будем тогда вдаваться в американскую политику, но, тем не менее, мы немножко отошли от темы. Сейчас
речь идет... Да, мы говорили о такой замечательной группе «Кошачки». А что такое вот это вот «Райот», я не знаю.
Ну, вы, на самом деле, конечно, очень скептически к этому всему относитесь. Константин, скажи, пожалуйста, и мне, вот как, в принципе, ты думаешь, что, извините, вы думаете, что вообще это письмо адвокатов? На самом деле, тут достаточно серьезные фамилии, там, Старовойтов тот же, да, как бы я, вот, к примеру, точно слышала про него. Их около 20 человек, и это достаточно влиятельные адвокатские лица России. Как ты думаешь вообще, оно как-то повлияет? И вы думаете, да, извините, пожалуйста. Андрейку, я к вам тоже обращаюсь, я не знаю, чем вы занимаетесь сейчас.
Я читаю список адвокатов и пытаюсь найти фамилию Иванов, пока мне это не удалось.
Старовойтов, Буробин, Узденский, Сергеева, Сергеев, это, видимо, семейная пара. Ну, в общем, мой вопрос был, по большому счету, в том, насколько это эффективно будет.
Ну, насколько это эффективно, судить очень тяжело. Сейчас, наверное, намного эффективнее вопрос Путина, который был задан в Лондоне. Кстати, Путин сейчас приехал поддерживать нашу российскую сборную в Лондон.
С Медведевым вместе, насколько я помню.
Да, именно так. Но про Медведева уже никто никогда не помнит. Но, тем не менее, Путину был задан вопрос, и Путин, вот, я не буду говорить вам цитату, но суть была такова, что он попросил, он думает, что судить их не будут уж очень строго, но судить их надо. То есть вот в таком ключе был задан
вопрос. Ну, в принципе, то же самое, о чем сказал я, что их уже просто так никто не отпустит. Но хотя, по идее, все понимают, что отпустить должны были, но, к сожалению, мы уже стали все заложниками той ситуации, которая образовалась вокруг вот этого всего.
Немного в какой-то степени просто все-таки слон из мухи, или как это, подождите?
Муха из слона,
да? Действительно,
да, слон из мухи.
Но,
вы знаете, я бы не осуждал в этом раздутии мухи и слона именно какое-то российское правительство либо российское правосудие. Это случилось так, но дело в том, что их задержали по факту хулиганства. Факт хулиганства был. И если
подожди, в том-то и дело, что факт хулиганства еще не был доказан. То есть как-то,
но так их же еще и не осудили, правильно?
Их и не отпустили. Как так получается, что у нас преступники, у нас, имеется в виду Россия, меня как раз сегодня в интернете поправили, когда я говорю «у нас» непонятно где. у нас в России преступники, которые совершают убийство, может, непреднамеренное убийство, там сбили, сбили по пьяни там кого-то на улице, их отпускают под подписку о невыезде, там, под какие-то штрафы. Людей, которые совершают многомиллионные хищения, их отпускают под подписку. А три девчонки, которые дрыгали ногами, уже 6 месяцев сидят в тюрьме.
А вы какие-то конкретные примеры хотите назвать?
Не в этом дело, просто я не вижу логики в этом всем. Я не вижу логики.
Андрей, пример чего?
Пример того, что вот какие-то убийцы, и, которые похитили миллиарды долларов рублей. Дело в том, что вот представьте ситуацию, что я опять же приведу пример Соединенных Штатов Америки, что шансы того, что вы отмажетесь от местного правосудия, совершив убийство, невелики, но они есть. Шансы того, что вы отмажетесь от правосудия, не заплатив налоги, их практически нет. Это справедливо?
Подождите, почему их практически нет? Они такие же, как и отмазаться от убийства. То есть, если нет доказательств, как говорится, и ничего не докажут.
Вы же сами понимаете, что это, к сожалению, не так. Вот. И это, как говорится, издержки производства, и мы все должны это понимать. Резонанс вокруг этого всего дела начался задолго до того, пока их могли вообще выпустить. То есть официально их могут задержать там на 3 суток. И после чего там их должны либо отпустить, либо предъявить обвинение, да, то есть они пока задержаны, потом они обвиняемы, угу. А потом они уже становятся подсудимыми.
Угу.
Вот как только их задержали, вокруг этого всего началась такая шумиха, и я повторяюсь еще раз, раздутая не российским правосудием, а именно вот этими все средствами, даже не массовой информации, а сейчас очень модная вот эта вот шумиха в блогосфере. Там всякие YouTube-видео люди записывают, мы там музыканты, шмузыканты, мы те и се, и каждый из них пытается выразить свое мнение по этому поводу. И к тому времени, когда им просто надо было уже предъявлять обвинение, еще даже, то есть выяснить, что же они такого натворили, и что-то предпринимать по этому поводу, против российского правосудия уже ополчилось там большое количество народу, и все кричали, что вы тираны, вы маленьких девочек вот там посадили ни за что. Хотя их еще даже никто сажать не собирался. И еще раз, повторюсь, что если бы этого не случилось, то, скорее всего, их бы просто пожурили, отпустили и сказали бы больше так не делать.
Ну, по-моему, вот мое чисто мнение, Александр, может, мне интересно тоже ваше мнение, по-моему, это было просто, вот их посадили сначала на 15 суток, и, по-моему, это было, что, ну вот, посадили, сейчас отпустят.
Ну да, да.
И их не отпустили. И как бы люди, даже которые совершенно негативно относятся к тому, что они совершили, у них просто начинает такое недоумение. Подождите, а почему они до сих пор сидят? И опять, назначается очередное заседание суда, где их должны выпустить на, как бы, на подписку о невыезде, на какой-то штраф, там, под залог, я не знаю. И проходит это заседание суда, защита приводит какие-то доказательства, что они, как бы, что они не пытаются никуда убежать, что у них, как бы, ну, они не преступники, то есть преступление не криминального характера, не глобального криминального характера, там, не убийство, ничего. Ну, и проходит суд, и суд говорит, что пусть посидят еще.
Мне нравится ваша формулировка не глобального криминального характера.
Вы же понимаете, преступление преступлению рознь.
Константин, дура лекс, сет лекс, вы должны понимать.
Ну, понятно, но все равно.
Закон суров, понятно, все это, спасибо Андрейку. Мы понимаем теперь, на каких языках вы еще говорите, но мне хотелось бы сказать вот что получается, что потенциально мы вот рассматриваем вот эти 15 суток задержания, которые гипотетически могут дойти до 7 лет, что... Мне просто интересно, что нужно сделать в России, чтобы получить 7-летнее наказание?
Ну, как видно, вас танцевать в храме.
Вот, теперь мы все об этом знаем, правильно? Я не думаю все-таки, что это закончится, правда, 7-летним задержанием, тюремным заключением, но...
Ну, тем не менее, меня больше волнует полугодовое заключение людей, которые не совершили убийство. И, я не знаю, вы слышали, достаточно резонансный был случай несколько месяцев назад, по-моему, даже больше года уже назад, чуть больше года назад, когда женщина, которая сбила девушку в Иркутской области... Девушка погибла, этой женщине дали заключение 3 года колонии с отсрочкой на 12 лет, потому что у нее маленький ребенок. То есть 12, через 12 лет она теоретически должна, как бы, предстать перед судом.
А там, как говорится, либо
падишах умрет, либо и мир, либо
Лизбет Шек заговорила.
Вот.
Да.
То есть, и как бы все ничего, но оказалось, что у нее родственники там состоят в Единой России, и как бы это достаточно резонансный был случай.
Ну,
это,
дело в том,
это
что...
Это один из немногих случаев, которые как бы я готов уже привести примеры. То есть, огромное количество вот таких ситуаций происходит, когда тот же, допустим, тот же ситуация с Лукойлом, когда водитель Гарри Минха столкнулся на... скажем, на противоположной части дороги с легковой...
На встречной полосе вы имели в виду, да?
Спасибо, спасибо. Вот, то есть по пред-президента, то есть целая куча была различных таких вот аварий, ну, не знаю, мне почему-то аварии как бы сильно запоминаются.
За которые никому не потом ничего, по
большому счету, не было. Да, то есть там какой-то срок условно, но который как-то выносится более-менее оперативно. Вот, а здесь 6 месяцев они собирают людей, которые, я не знаю, если вы смотрели за этим судом, вообще собирают людей, которые вот создали прецедент. Человек, который выступает в качестве свидетеля обвинения, он вообще в храме не был, он видел это видео на YouTube. То есть вот у меня как бы вопрос к вам.
Да.
Если я посмотрю то, как вот Андрей Ку поет на Ютубе, и мне это страдание причинит, могу я как бы Андрея Ку засадить на 7 лет?
Вы можете засадить на 7 лет только...
Ютуб, я думаю, все же.
Руководство некоторых организаций в Бостоне. Но что хотелось бы сказать... не в защиту, не в, там, в нападение против чего-то. К сожалению, пережиток вот того устройства российской государственности именно 90-х годов, потому что во время Советского Союза все-таки судебная система, она работала исправно, а именно вот пережиток того периода, там, с 90-го года, с 91-го по начало 2000-х, он до сих пор оставляет свой след в плане вот этой вот коррумпированности и в плане возможности решать некие вопросы при наличии определенных связей. Дело в том, что это, в принципе, есть везде, в любой стране. То есть в тех же Соединенных Штатах это тоже присутствует, но это как-то скрыто, и это незаметно, это не лежит на поверхности. И даже если какие-то вопросы пытаются решиться, то мы с вами об этом никогда не узнаем. А здесь мы все видим, и да, стоит признать, что российская система правосудия, к сожалению, к огромному сожалению, она далеко не совершенна. Но она, в принципе, пытается выровняться, пытается быть более приближенной к тому, чему она должна быть.
Да ладно.
Вот, Андрей, вы сейчас говорите об истории нашей как бы юридической системы. У меня к вам вопрос. Вы в курсе, кто такой Федор Никифорович Плевако?
Нет.
Это очень...
Судья, подожди, или я что-то путаю?
Он очень,
Плевака,
известный...
наверное,
Плевака, да,
да?
Прошу прощения, да. Он очень известный адвокат. И,
адвокат.
Да, и почему я... В связи с чем я привожу его пример? В частности, в Pussy Riot обвиняют в том, что они посягнулись на вековые устои российского государства и православной церкви. И вот у меня такой, как бы, даже такая небольшая заметка. Это происходило, то есть, много лет назад, больше 100 лет назад. Суд рассматривал дело старушки, потомственной почетной гражданки, которая украла жестяной чайник стоимостью 30 копеек. И прокурор, зная, что защищать ее будет сам этот известный адвокат, решил выбить почву под него из-под ног и рассказал тяжелую жизнь подзащитной, заставившую ее пойти на такой шаг. Прокурор даже подчеркнул, что преступница вызывает жалость, то есть это же как бы понятно, что... Но говорит, но, господа, частная собственность священная, на этом принцип мироустройства, и если вы оправдаете эту бабку, то революционеров тогда по логике надо оправдывать. Это было до революции, соответственно. И присяжные согласно кивали головами, и тут вот начал адвокат эту речь, он сказал, что много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более много, чем тысячелетнее существование. Печенеги ее терзали, половцы, татары, поляки. Много языков обрушились на нее, взяли Москву, все вытерпело, все преодолела Россия, только крепла и росла от этих испытаний. Но теперь старушка украла старый чайник ценой 30 копеек. Это уж Россия никак не выдержит, от этого погибнет безвозвратно. То есть... Аналогия. Понятно, что настолько...
У меня вам очень... ответ есть. Когда во время...
Старушку оправдали, кстати.
Царствования, по-моему, Николая Первого, что ли, или Александра Первого, был такой случай, когда там где-то в харчевне напился мужичок, наплевал там на портрет
императора,
да, и сказал, что плевать он на него хотел. Его тут же арестовали, доложили императору. Император посмотрел на это все, сказал отпустить его и сказать, что я на него тоже плевать хотел. Теоретически должно было быть именно так. Вот в данном случае.
Вообще, вот мне кажется, если церковь настолько обеспокоена о том, что вот эти, как бы, пусирают, нарушили эти устои, ну, не знаю, отлучить их от церкви, то есть, как бы, сделать там...
Вы не понимаете, что предать анафеме. Проблема именно вот этого судебного разбирательства, она гораздо глубже, и гораздо глубже именно в той политической ситуации, которая сложилась сейчас в Российской Федерации. К сожалению... Так получилось, что вот последнее время на фоне вот этих всех протестов, маршев несогласных и там всему подобного, очень модно, и я подчеркну это слово, очень модно стало протестовать против всего. То есть там есть украинские девушки, которые сиськи показывают против там курса доллара.
Именно
да?
Это...
Ну и что в этом такого, в конце концов? Это
Фемен, да,
организация. Да. Кстати да. говоря, вот организация Фемен немножко буквально была несколько, какое-то количество времени назад новость о том, что вот одна из участниц этой организации разделась при, по-моему, патриарх Кирилл это был. И это получило настолько колоссальный резонанс, что да как такое вообще возможно? Ну, в общем, с ней ничего не сделали.
Но это дело в том, что это просто уже становится каким-то цирком, дурдомом.
Ну и что в этом
патриарх
такого?
Не возражал.
Патриарх был совершенно не против. Но, друзья, просто... Я не могу понять, что в этом такого.
В этом такого, что
да.
если распустить необузданное общество, которое на фоне вот этих вот экономических потрясений не осознает того, что происходит именно с обществом и с властью, и пытается, я еще раз подчеркну, следовать моде на протесты. Потому что большинство из этих людей, которые вот идут протестовать, они не протестуют, включая, я так думаю, что этих девушек, они не протестуют за какую-то идею. У них нету идеи, как у тех революционеров, которые в 1917 году совершали революцию. Либо здесь, либо там,
почему
где угодно.
Почему у них нету идеи?
Да, Андрей,
а какая
тоже...
у них идея?
Ну, во-первых, идея, как они уже объясняли на суде, у них была идея такая, что они хотели привлечь внимание к тому, что патриарх, например, призывал своих прихожан голосовать за Путина. То есть, как бы человек, который воцерковленный, как это правильно
произносится? Оцерковленный, я даже не знаю. Ну, в общем, имеется.
Да, имеет прямое, непосредственное отношение.
Хорошо.
К православной церкви. Почему, как бы, вот, то есть, риторика была такая, что вот настоящие православные должны голосовать за Путина.
Поэтому надо показать, я извиняюсь, свои сиськи патриарху, и от этого сразу все прихожане начнут голосовать.
Это другие.
Хорошо, зайдем с другой стороны. Что плохого в том, что люди отдают свои голоса за Путина?
Ну подожди, ну у каждого
не,
должно
быть. Не, ну давайте, не, ну
не, хорошо.
Идея была такая, что за Путина вот он призывает, а голосовать за Путина нельзя.
Не, идея такая, что
или
он
не
призывает.
Нужно.
Идея такая, что он призывает, настоящие православные голосуют за Путина. То есть, если человек настоящий православный, но не хочет голосовать за Путина, получается, что это идет
что
в разрез...
его от церкви отлучают?
Не, ну это идет в разрез с тем, что говорит глава Российской православной церкви, у которой, я извиняюсь, там прихожан сколько там 60 миллионов, я не знаю, последние цифры не считал. Сейчас они недавно даже с Российской православной церковью за рубежом объединились. То есть,
вот, то есть вы действительно думаете, что если бы какие-то прихожане не пошли голосовать за Владимира Владимировича, то на их прихожанском опыте это как бы отразилось?
Ну а почему, просто... как бы, почему да. вот этот Папа Римский какие-то вот такие там не говорит, голосуйте за Обаму? Обама это круто.
Папа Римский к Обаме не имеет никакого отношения, это раз. Во-вторых...
Ну хорошо, не голосуйте там за Белускони. Кто там сейчас у них? Вот,
ну, потому что у них церковь живет абсолютно в своей жизни.
Вот.
Это
именно в этом как раз... То есть у них церковь отделена от государства. А у нас получается, что государство платит за церкви, государство восстанавливает храм Христа Спасителя, а церковь в этот момент там... получают огромные какие-то поблажки, и потом начинаются какие-то вопросы, что у патриарха там часы за 60 тысяч долларов, евро.
Опять же, отвечу вам историческим ответом. А почему были вынуждены восстанавливать храм Христа Спасителя? Почему церковь вынуждена получать какие-то дотации от государства? Опять же, это все исторически сложилось из периода советской власти, когда церкви не было, и сносились храмы, строились бассейны, в частности, на месте храма Христа Спасителя. И это все еще пока пережитки вот этой именно той системы, которая была Далеко не совершенно, но она работала.
Но получается, что одни и те же люди, которые сносили, сейчас выдали деньги на восстановление этой церкви, и получается, что они как бы получили индульгенцию против всех своих грехов.
А все остальные, все остальное население хочет, чтобы было плохо, и в один момент стало хорошо, все стали добрые, перестали брать взятки, и басманный суд никогда не выносил неправильных решений. А такого быть не может. До этого должно пройти лет 50, 100, а может быть и 200. Но и вы, к сожалению, Моисей, Константин, там? Не мы и не вы, Оксана, до этого уже не доживем.
Ну, я не знаю. Я, например, лет 200 собираюсь прожить. Не знаю,
я,
как
кстати,
Андрей.
Тоже. У меня, в принципе, большие планы на эту жизнь, поэтому мы увидим еще разные вещи.
Именно поэтому, Оксана, вы залезли сейчас на Facebook и решили проверить мои фотографии.
Абсолютно.
Ну что ж, друзья, давайте не отвлекаться от темы. Последнее, что я хотел бы сказать по поводу группы Pussy Riot. Мы сказали про огромное количество, как бы, таких влиятельных лиц, которые высказали свою поддержку, но они не единственные, которые высказали свое мнение. Например, Никита Михалков сказал, что он очень как бы оскорблен этими действиями.
Ну, я так думаю, что Никиту Михалкова можно, в принципе, не слушать. А у нас заиграла песня группы «Сплин» почему-то. Да? Я глубоко убежден, что Никита Михалков до такой степени про единорос и про Путин, и про там, Медведев, что зачастую его высказывания, они, в принципе, силы как таковой, они имеют, конечно, под собой некие мысли и некую подоплеку, но в большинстве своем это просто следование именно той цели, которой он следует.
Ну, типа следование моде, как
Ну, все мы следуем какой-то цели, точно так же, как и Pussy Riot следовали какой-то цели, Андрей.
Да, но, Оксана, вы слышали, например, что...
Я не говорил, что они не следовали никогда никакой цели. Ага. Я сказал, что у них нету какой-то конкретной идеи.
Хорошо,
цель и идея, прошу не путать, дорогие друзья. Потому что...
Андрей, я прошу вас, перебью. Оксана, вы слышали, что сегодня сказала очень популярная в известных кругах певица?
Ваенга. Или как вообще произносится правильно вот это потрясающее? Вот, кстати говоря, Константин и Андрей Ку, как музыкальному директору Руборадио, у меня к вам вопрос, насколько вообще Ваенгу можно назвать певицей? Мы тут обсуждали...
Певица, она, в принципе, неплохая.
Так, замечательно.
Творчество... Я не являюсь фанатом творчества Ваенги.
Ваенги?
Елена Ваенга, ее так
Спасибо.
Зовут. Далеко, причем не являясь фанатом, но, в принципе, у нее есть своя ниша, которую она занимает. Поет она довольно неплохо. По крайней мере, гораздо лучше, чем большинство песен и тех коллективов, которые у нас играют.
Ну что ж, друзья, давайте возьмем небольшую музыкальную паузу, передышимся и поговорим на эту тему немножко побольше после музыкальной паузы.
Thank you. горячим губам.
Реклама на Руборадио.
Ваш сын грезит хоккеем и мечтает о славе Александра Овечкина? С радостью спешим сообщить, что впервые в Бостоне свои двери открывает международная школа хоккея. Альберт Минахметов, профессиональный тренер международного уровня с многолетним стажем, поможет привить вашему подрастающему хоккеисту любовь к хоккею по-русски. В программе летнего курса, который пройдет в Нетике с июня по август, интенсивные тренировки на основе уникальной русской методики. Анкету для поступления можно заполнить прямо сейчас на сайте www.iceschool.net. Спешите, количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 857-829-1541.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Ну что ж, мы возвращаемся к нашей передаче «За и против». Я напоминаю, что в студии Константин, Оксана и Андрей Ку. Мы продолжаем беседовать о том, что происходит в мире, в России и вообще все, что нас интересует, о чем мы хотим побеседовать. Друзья, если у вас есть свое мнение, звоните нам в студию. Наш телефон прямого эфира 617-684-5483. Оксаночка, вы в самом конце передачи вы хотели нам что-то рассказать. Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, перед тем, как мы прервались на музыкальную паузу, хотела я, друзья, рассказать вам такую совершенно прекрасную новость. Мы затронули певицу Ваенгу. Нам Андрей Ку, музыкальный директор русского
Он поставил ударение.
правильно поставил ударение, действительно.
Причем так поставил, аж искры из глаз посыпались.
Совершенно верно. Так вот, это прекрасная Елена. Елена ведь ее зовут, правильно?
Елена, да.
Елена Ваенга, я процитирую, что она сказала. Сказала она следующее, такое одно предложение.
Написала.
Да, я согласен, дорогие друзья, прежде чем она начнет читать, что она прописала, мне потребовалось минуты полторы, чтобы прочитать предложение, наверное, слов из 30. Вот
да.
Так вот.
Вначале я вам скажу, что Ваенга сказала. Она сказала, что она оскорблена как христианка и гражданка Российской Федерации. И потом она добавила, что я не судья, но у меня есть человеческий и моральный суд. Друзья, я, если вы слушаете нас сейчас, соответственно, те, кто нас слушает, точнее, я обращаюсь к вам, пожалуйста, зайдите в, я не знаю, просто куда-нибудь на Google и найдите вот этот приклад. Константин, вы сказали, что это...
Да, цитата это находится на гостевой книге.
На гостевой книге Елены Ваенги, да? Вот,
она до сих пор там находится?
Цитата потрясающая. Да, друзья, да. Я не могу никак удержаться, чтобы вам ее не зачитать.
Ну, вы вкратце нам ее зачитайте.
Смотрите, говорит, я не Иисус Христос и прощать всех не могу. Вот так, это такая первая. И молчать не буду.
А не могу или не могу.
Не могу я.
Она же, мы не знаем, она Ваенга или Ваенга.
Непонятно. Вот, но я
здесь
думаю, не
тоже непонятно.
Молчать не буду, и огромное количество вопросительных знаков. Дамы из панк-группы Пусси Хрюси, извините, я цитирую Ваенгу.
Вот это единственная часть, которая мне понравилась в этой... Вот.
Или как их там еще охренели, причем это, извините, друзья, простите, пожалуйста, все меня, причем это слово написано почему-то через букву И вместо Е, в конец. Конец, они вот сошли с ума. Они оскорбили меня как верующую христианку до глубины души. А, вот, в общем, по большому счету... А еще есть замечательная совершенно... Она продолжает дальше. Она клиросе, как беса, им нравилось танцевать и орать слова. Это по поводу того, что Пусси Райт были, конечно же, не совсем довольны потенциальным 7-летним сроком. Друзья, ну что вы можете сказать? Дальше Ваенга советует еще отправиться им, к примеру, в мечеть. Причем слово «мечеть» она тоже...
Причем именно в мечеть,
именно,
да?
В мечеть, потому что слово «мечеть» как бы не существует в языке Елены Ваенги. Или в синагогу. Вот так. Ну, друзья, вот на самом деле...
А в синагогу или просто синагогу?
Вы знаете, это слово...
Синагогу, правильно.
Это слово она написала по какой-то причине правильно. Она вот говорит 7
Видать,
лет...
Видать, подчеркнула.
Подчеркнула. Да, это...
Не, ну, Андрей, чтобы Word подчеркнул слово одно... Оно, там между словами должны быть какие-то пробелы. То есть там оно идет как одно слово, просто прерываемое знаками препинания.
Вот, она говорит, 7 лет много, и 35 вопросительных знаков дальше почему-то идет. Ничего, вось мозг на место встанет. Ну, мозг, соответственно, должен встать вот у Кати, Нади и Любы на место, да, как я понимаю, у девушек. Им на зоне покажут Пусси, друзья. Я, и простите меня все еще раз за цитирование этого прекрасного текста. Текст феноменальный, пожалуйста, еще раз я призываю вас зайти, найти его и прочитать. С точки зрения, конечно, лингвистики, вообще просто произведение искусства.
С точки зрения лингвистики это написала 12-летняя девочка, у которой там, я не знаю, проблемы в школе.
Однозначно, однозначно. И которой нужно обратиться к психологу буквально моментально, я вам хочу сказать. Но, друзья, по большому счету что? Что женщина, в принципе, певица.
А вы вслушивались когда-нибудь в тексты Елены Ваенги?
Один раз мне...
Она сама тексты себе пишет.
Да.
Да?
К сожалению. А может быть и к счастью. А то бы я уже боялся,
если
они из-под пера кого-то другого выходили.
Вы знаете, а если мне вот этот текст принес душевные страдания, и вообще, по-моему, как бы нельзя так по-русски писать. По-моему, мне это душевные страдания...
Знаете, я с вами вместе. Мне кажется,
вы знаете, вам единственное, куда можно обратиться, это Гаагский совет женщин. И там вам, может быть, ответят на все вопросы, которые у вас возникают,
а
потому что в басманный суд вам решение не вынесет.
Вот, друзья, давайте закроем все-таки на сегодня тему Пусси Райт. Я думаю, что она нас будет преследовать еще несколько месяцев, как минимум.
Мы попали.
Точно неделю, как минимум, когда они будут оглашать приговор. Но следующая новость, которую я хотел бы рассказать, новость, которая сейчас является противостоянием антикоррупционера Алексея Навального и главы Следственного комитета, руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Антикоррупционер – это новая такая профессия появилась, да?
Ну, борец с коррупцией.
Ага. А у него буква «С» на груди есть или нет?
Почему?
А, «Н», я извиняюсь, он же Навальный, да. Ну, я по аналогии с Суперменом.
Давайте я начну вам читать эту... Вот буквально начну с... Если мы... Смотрите, Следственный комитет Российской Федерации предъявил адвокату и борцу с коррупцией. А я, кстати, не знала к своему стыду, что он адвокат. Константин.
Да, он адвокат.
Мне теперь стало стыдно. Ну...
То есть вообще адвоката... Да.
Да, и борцу с коррупцией Алексею Навальному обвинение по делу о хищении в Кировлесе. Это произошло на следующий день после того, как он разоблачил в своем блоге оправдание руководителя СК Следственного комитета Александра Бастрыкина, опубликованное в ответ на пост Навального же о заграничном бизнесе и недвижимости главного следователя страны.
Вот, я бы хотел сделать такую небольшую предысторию. вообще, что происходит? Несколько лет назад Алексей Навальный, когда он был помощником губернатора Никиты Белых в Кировской области, он, под версией следствия, вынудил компанию, которая терпела огромные убытки, именно Кировлес, заключить невыгодный контракт с Святкинской как бы обрабатывающей компанией, которая, в принципе, выкупила...
Это кто, Навальный вынудил?
Ну, по версии следствия, Навальный вынудил, которая выкупила лес у этой компании на 16 миллионов. И, в смысле, получил продукцию на 16 миллионов и отдала 14 миллионов обратно этому Кировлесу, который немедленно обанкротился. Сразу после этого он обанкротился. Вот. Андрей Кута хочет что-то сейчас странное делать. Ну ладно, я не буду обращать внимания. Но и тем не менее, это позволило Следственному комитету обвинить Навального в том, что он украл целый миллион рублей. Вот. Это дело... поднималась, заглухала, то есть они то обратно начинали расследование, то говорили, что он ни в чем не виноват. И дело дошло до того, пока Андрей Навальный не сказал про Александра Бастрыкина. Александр Бастрыкин прославился
недавно.
Алексей Навальный, Александр Бастрыкин. Он прославился тем, что он совсем недавно увез журналиста «Новой газеты» на опушку поговорить о делах.
Кто?
Да.
Вот глава Следственного комитета.
Ага.
Вот. После этого Алексей Навальный попросил независимое расследование, и сразу же глава Следственного комитета сказал, что «Ага, а что вы там это дело про Навального закрыли? Ну-ка, открывайте его заново, давайте дальше разбирать». Ну, что произошло? То есть Навальный украл миллион и вообще продал Кировлес и родину. Теперь Навальный обвиняется в том, что он создал преступную группу, которая украла 16 миллионов у Кировлеса. То есть то, что Кировлес 14 миллионов обратно получил, уже как бы сильно никого не волнует. Вот. Но Следственный комитет не на днях предъявил ему обвинение в том, что он обвиняется в создании преступной группировки, и он теперь будет... Андрей, как вы тут говорите, как это юридическая фраза, что до 10 лет ему могут дать...
Вот срок лишения свободы?
Ну, вы как-то там еще хитрее загнули. Да. Вот. Но, тем не менее, это так. Сейчас Навальный как бы...
Меры наказания сроком до 10 лет. Вот, лишение свободы.
Спасибо.
В колонии поселения. Вот. Либо строгого режима. Спасибо. Мне неизвестно, какая статья.
Вот.
Ну, Уголовного кодекса Российской Федерации. Тем не менее,
Андрику, вы слышали про такого оппозиционера Алексея Навального?
Я слышал. Я, если честно, может быть, своему стыду, может быть и нет... Пытаюсь как-то не читать вот это вот все сообщения в блоге, эти журналистские расследования, разоблачения, потому что я понимаю, что господин Навальный имеет некое юридическое образование и оперирует какими-то фактами, которые он добывает, но это все-таки следствие, оно очень причастное, то есть оно направлено в одну сторону. Оно направлено именно как обвинительное, то есть он не смотрит на вещи как независимый следователь. Именно по этой причине, исходя из тех сообщений, которые печатаются с любой стороны, либо с той, либо с другой, и тем более, которые публикуются, нельзя получить точной картины того, что происходит.
Я с этим совершенно согласен, но тем не менее сейчас вот идет противостояние, то, что против Алексея Навального как бы раскрыто дело, то есть и там целая куча следователей сейчас пытается как-то это дело сфабриковать или там сшить, я не знаю. Но Алексей Навальный, в свою очередь, обвинил Александра Бастрыкина в том, что во время того, когда он был госслужащим Российской Федерации, у него было, во-первых, вид на жительство в другую страну, вид на жительство в Чехию, и то, что у него была коммерческая организация, которую он открыл, в принципе, ради покупки квартиры в той же самой Чехии. Вот, то есть все эти документы чеховский МИД уже независимо подтвердил, то, что это был вид на жительство, и то, что квартира была открыта, причем они еще Александра Бастрыкина пожурили за то, что он не закрыл этот вид на жительство после того, когда он продал свою компанию, то есть так или иначе он продал свою компанию бывшей жене.
А в чем обвиняется? То есть Навальный обвиняет Бастрыкина в том, что у него был бизнес, когда он находился на госслужбе.
Да, по закону...
То есть это незаконно, да?
Да, то по закону Российской Федерации, ну вот по закону Российской Федерации на тот момент госслужащий не имеет права участвовать в какой-то предпринимательской деятельности, если эта деятельность не научная, исследовательская или, там, или преподавательская, причем эта деятельность не должна оплачиваться заграничным государством, то есть должна быть российская, допустим, там, то если он служит, если он работает где-то там в институте, например, то есть это, в принципе, закон. Но то, что у него была какая-то компания, это незаконно. А Бастрыкин, в свою очередь, сказал, что компания была, но никакой прибыли она не получила. Соответственно, это не коммерческая организация. Но, как бы, тут уже Лента.ру, есть такой независимый журнал.
Я очень люблю, да.
Да. Они подсуетились, они посмотрели, что, во-первых, в Чехии... Бастрыкин сказал, что если найдут хотя бы 1 евро прибыли, то он сразу же уйдет в отставку. На что Лента.ру посчитала, что на тот момент, когда он эту компанию покупал и продавал, он на ней заработал 600 евро. То есть потому, только потому, что евро подпрыгнуло в цене. То есть денег он на ней заработал. Но
учитывая уровень инфляции и процентную ставку на тот момент, то заработок составил минус. То есть он потерял. То есть подкопаться, в принципе, не к чему, да?
Нет, подкопаться можно в том, что у него была компания, в том, что...
Которая не приносила денег, которая там была.
Нет, ну смотрите, компания, которая, она, может, и не приносила денег, но компания это... Это юридическое лицо, которое, в принципе, оплачивало коммуникальные, это самое, там, какие-то счета. То есть деньги на счету этой компании так или иначе были. Вот. И еще то, что как бы то, что привлекло внимание, то, что глава Следственного комитета получил вид на жительство, то есть человек, у которого есть доступ к государственной тайне, получил вид на жительство в стране, которая там, страна НАТО, натовская страна. То есть вот. Оксана, вот ваше мнение какое? То есть вы думаете, что это придирки или есть в этом какая-то...
Я думаю, что это просто ответные шаги. Опять же, сложно судить по большому счету.
Ответные
конечно,
шаги
что...
от кого?
От Навального, который пытается, я извиняюсь, свой зад вытянуть из того болота, в которое он попал.
Да нет, я думаю, что то, что Навальному предъявили вот сейчас вот эта вся ситуация с Кировлесом, это просто как бы ответные шаги на то обвинение, которое, по большому счету, было предъявлено Бастрыкину.
Но как я понял, что обвинение Бастрыкину было предъявлено после того, как было предъявлено...
Но это происходило приблизительно в одно и то же время, и, в принципе, никто не скрывал. Да.
Это такое, если честно, это... Такой случай, когда, я извиняюсь, моська начинает лаять на слона, и как только слон начинает там моську отпихивать, она начинает тявкать еще больше, и все есть, вокруг говорят...
Кто у нас сейчас моська? Я не понимаю, Бастрыкин сейчас моська? Или...
Моська, естественно, Навальный.
Да почему? Объясни мне, пожалуйста.
Потому что, объясняю, что глава Следственного комитета лицо гораздо более влиятельное, чем какой-то адвокат Навальный.
Ну хорошо, Андрей, а вы не считаете,
причем мне
что...
интересно, от чего его фамилия произошла.
Ну, видимо, от того самого.
Андрей, вы не считаете, что глава Следственного комитета должен быть, ну, по логике, да? Ну, не мудрее, а вот он должен быть кристальной честности человек, то есть просто человек такого уровня просто не может официально врать, то есть не может, то есть он давал интервью, допустим, тем же газете «Известия», в которой он говорил, что как бы у него нет вида на жительство, и в свою очередь Чехия подтвердила, что у него есть вид на жительство.
Дело в том, что человек, глава Следственного комитета, да, должен быть в идеальных условиях идеально кристальным человеком. Но этот, если бы такой человек был, он бы не смог занять пост, к сожалению. В условиях нашей реальности, пережитков прошлого и настоящего, и я говорю не только там о коррумпированности власти, а именно о всем населении Российской Федерации, даже те люди, которые считают себя полностью там какими-то не относящимися к той или иной категории, о которой я сейчас говорю, они так или иначе все равно завязаны в этот большой клубок. И та ментальность, которая у нас осталась, и те действия, которые мы совершаем, они все равно так или иначе влияют на это.
Ну, Андрей, извините меня, конечно, но, по-моему, вот эта риторика напоминает знаменитое «Был бы человек, а статья найдется».
Да, вполне. Причем и с той, и с другой стороны. Ну, он же, то есть Навальный же, там, я не знаю, украл или не украл, попытался заработать через черную схему, или там что-то он сделал, неизвестно. мы же не знаем, делал он этого или не делал.
Хорошо, тогда...
И точно так же, с другой стороны, ну, не продал же этот глава Следственного комитета никаких государственных тайн, не разбомбил жена там ничего.
Откуда мы знаем?
Действительно, то есть мы не знаем ни там, где что случилось.
Не, ну вот как
и вот эти вот их огрызания, одного в одну сторону и другого в другую, они единственное что, то есть они пытаются именно как вот из завязавшегося клубка, раз уж начали огрызаться, если кто-то из них замолчит, это значит, что он проиграет. А гордость проиграть не позволяет.
Ну что ж, мне просто немножко напоминает, что бы было, например, с тем же Обамой, если все-таки там Кения или, я не знаю, там другая страна признали, что у него есть все-таки есть такие гражданства другой страны. То есть...
Ну это было бы проблемно очень, я думаю, что...
Вот.
Ну что ж... Ну я прошу прощения, Обама-то не глава Следственного комитета.
И слава богу.
Слава богу, да. Друзья, давайте на этой замечательной ноте завершим нашу сегодняшнюю передачу. Я напоминаю, что это была передача «За и против», где мы обсуждаем то, что нас беспокоит, то, что происходит в мире и в России. А со мной в студии сегодня были Оксана, спасибо вам большое.
Спасибо, друзья, оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Андрей Ку.
Я пытался выполнять роль некой оппозиции вот
огромное
этим
вам спасибо
товарищам. Спасибо большое, дорогие наши радиослушатели, что слушаете Рубо-радио, и в частности, вот эту замечательную передачу «За и против», и очаровательного ведущего Константина, который также, вот мне хотелось его поблагодарить за то, что он добросовестно выполнял роль звукорежиссера.
Вот. Спасибо вам, друзья, за то, что вы нас слушаете. Я напоминаю, что это была передача «За и против» с Константином. До новых встреч.
Умеешь пользоваться айфоном? Введи в iPhone ruboradio.com.